В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! Добро пожаловать в книжный клуб. Сегодня у нас 23 декабря 2016 года. И можно сказать, один из последних выпусков передачи в этом году. И я очень рада, что он будет посвящен человеку, чьи книги, я думаю, что люди самых разного склада, разных верований, разных конфессий любят и читают. Мы не всегда доверяем тому, что Бог в нас верит, и поэтому мы не всегда способны верить в себя. Это слова митрополита Антония Сурожского из книги «Человек перед Богом». И вот сегодня мы будем говорить о наследии этого замечательного, священника, философа, писателя, который обладает удивительным даром слова, живого слова. И сегодня у нас в гостях президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского Елена Садовникова. Елена, добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы пришли к нам. И вот для меня, еще раз повторю, вот очень важно, что мне хотелось чем-то таким вот очень значимым завершить год книжного клуба. Ну, еще, правда, есть один эфир, но вот замечательно, что вот эти книги и этот человек совершенно удивительный, о котором вы нам расскажете. А я пока покажу нашим слушателям, тем, кто видит, смотрит трансляцию сейчас, книги, которые у нас есть в студии. Эти все книги вышли в издательстве «Никея», и я так понимаю, что это издание совместно с вашим фондом, да?
Да, совершенно верно.
Вот это «Жизнь и вечность», «Молитвы», «Красота и уродство». И я вот, кстати, обратила внимание, что практически все книги — это либо проповеди, либо беседы. То есть вот Владыка Антоний был таким человеком диалога, да, видимо, для него самое главное были люди, как-то отвечать на их вопросы. Правильно я предполагаю?
Да, конечно, для митрополита Антония, прежде всего, было самым важным в его жизни — это молитва, смотреть в глаза Богу, которого он встретил, ну и, конечно, окормление паствы, и в качестве паствы он рассматривал практически весь мир. Здесь не было таких вот строгих границ, и он всегда обращался к той аудитории, с которой он разговаривал в данный момент. Это могла быть большая аудитория в университетах, на каких-то собраниях, на каких-то конференциях, и это мог быть просто один человек, который непосредственно сейчас сидел перед ним. И Владыка не занимался тем, чтобы выразить свои богословские прозрения, свои мысли, какие-то навыки. Ему это было просто не нужно. Владыка обращался к тому человеку, который сейчас перед ним, и для него было важно сделать для этого человека в настоящий момент самое важное. И сделать это своей молитвой, своей жизнью, своим примером и своим словом, дар которого ему был дан Богом.
Ну да, я вот чувствую, что людям интересно, вот по нашей передаче даже интересно такие книги, которые помогают жить, отвечают вот на вопрос, как жить. И с одной стороны, как молиться, как строить отношения с Богом, а с другой стороны, как решать вот самые какие-то насущные проблемы. И вот я думаю, что вот именно такие книги, которые написаны как беседа, которые вот предполагают такой вот разговор от сердца к сердцу, они сегодня, наверное, самые интересные, самые, ну, такие востребованные. Но хотелось бы начать, наверное, с истории, и, может быть, чтобы вы рассказали пару слов о том, как вы встретились с Владыкой Антонием, и, может быть, что-то самое главное о нем самом, потому что, ну, это, естественно, растут новые поколения, и кто-то, может быть, не знать о нем, вот так как люди, допустим, старшего, среднего возраста.
Интересно, что встреча произошла именно вот на этом пересечении отношения к языку, к беседе, к разговору. Я когда Владыке рассказывала, он очень смеялся. Дело в том, что в начале 90-х годов, вернее, еще даже в конце 80-х, меня пригласили работать как научного сотрудника сначала в Германию, потом в Англию. И в этот период русская иммиграция уже полностью ассимилировалась, особенно в Англии, а новая волна экономическая российской эмиграции еще не прибыла. И поэтому у меня была серьезная проблема, то, что я не встречалась со своими соотечественниками и очень скучала по русскому языку и по общению, которое может быть только на родном языке. Тогда мне пришлось в какой-то момент пойти в советское посольство, тогда еще советское, поменять, если вот кто люди постарше помнят, служебный советский паспорт, да, гражданский советский, был такой зелененький служебный. И там я встретила, представляете, как это давно было, и там я встретила девушку, которая вышла замуж за англичанина, русскую девушку. Мы кинулись друг к другу в объятия, пожаловались на туземцев, и я ей сказала: Юля, вы знаете, так, в общем, тяжело, не с кем перекинуться русским словом. Девушка на меня посмотрела и сказала: ну что вы, можно послушать прекрасный язык XIX века в соборе, где некий старец проводит беседы по четвергам. Ну и я пошла в собор, будучи человеком, считавший себя воинствующим атеистом, я пошла в собор исключительно для того, чтобы послушать прекрасный русский язык XIX века. Я работала, поэтому опоздала на беседу. И владыка в это время, я не знала, конечно, что он владыка, и вообще даже такой терминологии мне было, такая терминология мне была не знакома.
С улицы пришли, да, и окунулись совершенно незнакомые.
Пришла в собор. Владыка в это время проводил беседы в ризнице. Это такая узкая комната, длинная. В ней стоял стол на алюминиевых ножках, какие бывают в столовых. И за ним сидел какой-то человек с большой бородой в потрёпанном подряснике и подпоясанный солдатским ремнем времен Второй мировой войны. И он о чем-то говорил. Вдоль стены сидели люди, его слушали, и единственный свободный стул стоял перед этим самым столом, за которым сидел пожилой человек. Я вошла в стол у двери, мне было ужасно неудобно возвышаться над всеми, и поэтому пришлось занять этот стул. И я оказалась в полутора метрах от митрополита Антония.
Елена, а у вас какое было вот ощущение от первой встречи? Вам показалось, что это вот какой-то гигант, гений какой-то, или вот просто такое вот, ну, какое-то доброотеческое чувство вы его чувствовали? Вот первый какой был образ?
Молчание. Это было даже трудно сказать, описать это ощущение словами. Я не помню, что он говорил. Я не помню, сколько это продолжалось. Я не помню, как это все происходило. Я только помню, что это было самым главным в моей жизни. И уже много лет спустя, когда я узнала эти слова, мне стало понятно, что он говорил глаголы вечной жизни. После этого уйти было просто невозможно.
А вы вот были таким человеком науки, с одной стороны, и с другой стороны, атеистом?
Да.
Это, как сказать, естественно для ученого тогда было?
Для меня это было естественно. Я думаю, что я находилась в состоянии поиска. И те ответы, которые я находила, они меня просто не удовлетворяли. Никакие логические выкладки не могли склонить ни в одну, ни в другую сторону. Понятно, что в мире, мне было понятно, что в мире существовало нечто важное, но это нечто не обретало лица, личности.
И фактически, вот, если я так понимаю, я немножко еще читала ваше интервью, интересное очень с вами, опубликованное на портале «Правмир», и я так понимаю, что для вас встреча с митрополитом Антонием стала вашей встречей с Богом, привела к этому.
Да, вероятно, но так это все трудно описывать и укладывать слова и в логические структуры.
Конечно, да.
Но здесь было понятно, что произошло, стало много лет спустя, я бы сказала, даже десятилетий спустя, стало понятно, что человек может оставить все, как говорит владыка, цитируя монашеское присловие, только увидев на лице или в глазах другого человека сияние вечной жизни. Вот этот отблеск вечной жизни изменил вообще, в принципе, представление о логическом доказательстве, построениях. Я бы не сказала, что он сделал логические доказательства и построения незначительными. Они продолжают присутствовать. Человек все-таки состоит не только из духа, в нем присутствует, и Бог ему даровал и разум, и тело, но все равно иерархия, понимание изменилось.
Ну, давайте тогда перейдем к фонду, потому что мы так будем немножко галопом по Европам, хотя, конечно, очень-очень интересно все, и как вообще возникла идея фонда, вот наследие митрополита Антония, и с чем это было связано?
Идея возникла постепенно. Вначале просто люди, которые присутствовали на беседах, на проповедях, поняли, насколько значительно то, что они видят и слышат, и это записывали. Действительно, раз мы галопом по Европам, то сейчас я не буду подробно останавливаться на истории, только хочется сказать огромное спасибо ныне почившим Любе Резвой, Эстер Уильямс, Ане Гарретт, Татьяне Майданович, Елене Майданович за то, что они ходили буквально за Владыкой и записывали. Этот список очень длинный, я, конечно, не назвала всех. Записывали в качестве стенограммы, записывали на магнитофоны, когда это стало доступно, и делали видеозаписи. А затем стало понятно, что этого материала очень много. До сих пор мы вот сейчас удивляемся, насколько один человек мог много сделать, и, вероятно, это не только он сам, но и его паства, которая была ему очень предана и продолжает быть ему предана. И поэтому возникли две организации. Одна организация в Великобритании. Как вы, наверное, знаете, Владыка более полувека служил в той стране, служил тому народу и той пастве, а также в России, поскольку слово Владыки, его сердце, также было обращено советским людям и затем несколько лет еще в постсоветском периоде.
Друзья, у нас в гостях сегодня президент фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского Елена Садовникова. Мы продолжим через минутку. Если у вас есть какие-то вопросы о самом митрополите Антонии, о его книгах, то, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам, звоните, и сейчас услышите наши координаты.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Елена, давайте сразу перейдем к новинке книжной. Вот я вам ее передам тогда.
Спасибо.
Потому что это самая свежая книга. Она называется «Молитвы» митрополита Антония Сурожского. И я знаю, что вы составитель этой книги. А составитель — это человек, который, на мой взгляд, проникает в самую суть вещей, который отбирает из всего материала самое важное, который вот следит вообще за гармонией всей книги. И поэтому я хочу, чтобы вы вот рассказали немножко о работе над этой книгой и, может быть, представили вот ее как можно.
Книга молитв складывалась очень долго. Как я уже сказала, одной из основной, может быть, даже самой основной черт Владыки является то, что он стоит перед Богом всегда, всей жизнью, стремится быть всегда сосредоточенным, вот единственный вектор, единственный взгляд его сосредоточен на Боге. Поэтому всю его жизнь, ну, практически всю его жизнь, насколько это возможно человеку, и все его замечательное, замечательное слово можно было бы назвать молитвой.
Давайте послушаем звонок, есть, пока вы не начали уже говорить.
Да, да.
Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Вот, что-то сорвалось. Ну, хорошо, тогда ладно, продолжаем тогда. Друзья, давайте тогда так, минут через 5-7 тогда звонки, пока вот Елена сейчас представит книгу молитвы. Пожалуйста, Елена.
И интересно, например, что, беседуя с врачами, Владыка рассказывал, что у него иногда происходило такое рассредоточение, когда он принимал больных, это было после, это после окончания Сорбонны, он же окончил медицинский факультет, поток пациентов был такой большой, что он просто терял внутреннюю сосредоточенность. И тогда он прерывался на молитву. Иногда это происходило прямо с пациентом в кабинете.
То есть он был врач, да?
Он практиковал как врач вот полтора года после окончания войны. Это точно. Он работал врачом.
Но он уже тогда хотел быть священником или был уже священником тогда?
Он еще священником тогда не был. Какой-то период он работал и врачом, и священником, но понял, что сочетать эти две работы невозможно. В обе приходится вкладываться полностью. А вообще он работал военным хирургом во время войны и в сопротивлении во время французской оккупации. А после этого он полтора года работал с освобожденными узниками концлагерей. То есть у него врачебная практика очень интенсивная. И вот принимая пациентов, видимо, в какой-то мирный достаточно период, он чувствовал, что терял свою сосредоточенность. И иногда даже в присутствии пациента он говорил: «Вы сейчас посидите на стуле, если вы человек неверующий, а если верующий, помолитесь со мной». И он молился, говорил, что обретал опять внутреннюю сосредоточенность и только после этого начинал дальше работать. То есть для него молитвенное предстояние и вот это внутрь пребывания были очень важны даже в практической жизни.
Да, вот я представляю, сейчас так приходишь к врачу, он говорит,
подождите
или помолитесь вместе со мной. Но это кажется что-то из области фантастики, да, вот у нас, если да, сейчас так.
Да, когда к нему пришли на беседу врачи английские, а вы знаете, что англичане, они очень не склонны к проявлению каких-либо глубоких чувств.
Ну да, они сдержанные.
Да, они удивились и спросили: простите, а как пациенты реагировали? Владыка так задержал дыхание. Ну, пациенты, и, видимо, в поиске правильного слова, удивлялись. Можно себе представить, что некоторые действительно удивлялись. Так вот о молитве. Владыка во всем мире известен именно как молитвенник. Бог дал ему еще дар учительства и дар слова. И, конечно, многие очень знают его книги о молитве. Но и даже среди этих книг встречаются особые моменты, когда есть непосредственно прямая речь к Богу. Владыка говорит словами молитвы, сокровенной беседы к Богу. Это небольшие отрывки. Первый раз я обратила на них внимание, даже трудно сказать, когда, книга складывалась очень давно. Но вот мы готовили выставку, фотовыставку с цитатами, с наиболее яркими словами Владыки для того, чтобы проиллюстрировать его фотографии. И взгляд упал на слова, которые он обращает к Богу в своих последних беседах «Уверенность в вещах невидимых», кстати, тоже книжка, изданная Никеей, где Владыка фактически формулирует свое отношение, не только свое отношение, благоговейного молчания и в то же время преклонения перед тем, что удивительным, что Бог пришел на землю, вот как он сейчас придет во время Рождества. И обратив внимание на эти слова, я поняла, что они очень похожи на молитву. Такие обращения захотелось собрать в книжку. Конечно, путешествие по его текстам было очень длинным. Я их просто собирала без всякой мысли о том, чтобы опубликовать для себя. И когда они появились все вместе на бумаге, стало понятно, что вот эта школа обращения к Богу, школа постоянного предстояния может сложиться, может быть интересна не только мне, и может сложиться в некий сборник.
А вот я подумала сейчас, вы когда рассказывали, а сколько вообще книг всего издано вот митрополита Антония? Ведь, наверное, до вас тоже кто-то издавал, я не знаю, вот «Жизнь с Богом» издавала, по-моему, да, или кто-то?
Да, первую книгу издала Таня Майтанович, насколько я знаю, Татьяна, в Париже. Книги Владыки...
Я имею в виду на русском языке.
На русском языке. Она на русском собрала проповеди. И книги еще ходили, если это можно назвать книги, подшивки тончайших-тончайших листочков, которые в самиздате печатали и распространяли сестры Майданович. Они возникли благодаря тем проповедям, которые, и обращениям, которые звучали по BBC и голосу, различным голосам вот ловились на территории Советского Союза. То есть история книгоиздательства на русском языке очень длинная, уже много десятилетий. И наш фонд, так сказать, подхватил эту традицию, и мы стараемся издавать что-то новое или обращенное к новой аудитории.
Друзья, у нас в гостях сегодня президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского Елена Садовникова. Мы продолжим через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Друзья, вот теперь, я думаю, можно звонить, если кто-то хочет. И если у вас есть какие-то вопросы вообще о самом митрополите Антонии, о его книгах, о его, может быть, ну, не знаю, в точке зрения какой-то позиции по отношению к тому или иному вопросу, то, пожалуйста, вот сейчас можно. Вот, и что нужно сказать? Ну, вот еще две книги у меня в руках. И первая называется «Жизнь и вечность. 15 бесед о смерти и страдании». Что вы, может быть, об этой книге бы сказали интересного? Ну, она сама по себе очень, я вижу, интересна. Тут вот какие темы поднимаются и... Как можно думать о смерти и встречать ее? Боль и гармония, страдание и смерть детей, покаяние. Вот очень много таких тем важных. Я вот эту книгу, ну, не прочитала всю, но кое-что прочитала. И меня вот поразило, я все время как не открою, я все время на какой-то примерно, какие-то вот разговор с человеком, да, вот натыкаюсь. То есть вот все через это передано, да, через как бы вот нужды человеческой души, на которые митрополит Антоний старается ответить.
Да, наверное, многие, кто читает книги митрополита Антония, знают, что существует уже давно замечательная тоненькая такая книжечка, которая называется «Жизнь, болезнь, смерть». И в ней владыка настолько глубоко, настолько тактично и настолько мудро обращается тем, кто ухаживает за больными или сам стоит перед смертью, или оказался в какой-то кризисной ситуации, потерял близких, что эта книга меняет отношение и к жизни, и к смерти. Прежде всего, к жизни, потому что владыка говорил, никому нельзя рассказать о том, что такое смерть. Мы не знаем, что это такое, мы через это не проходили. Можно рассказывать о жизни. И за жизнью последнее слово, не за смертью. И поэтому нам захотелось собрать все те обращения к боли, страданию и умиранию, которые владыка делал. А делал он очень много. Он был одним из основателей хосписного движения вместе с Сесили Сондерс в Лондоне, вице-директором хосписа. Он был вице-президентом лондонской медицинской группы, которая занималась вопросами этиками. Не говоря уже о том, что, как мы упомянули, он был хирургом на фронте, он сопровождал в всех бедах и радостях свою огромную паству, так что ему было чем поделиться. И многие беседы, которые включены в эту книгу, включены впервые, они были переведены совсем недавно. Некоторые повторяют то, что уже было издано.
Вот, знаете, одну мысль я просто, ну, процитирую, потому что она мне очень как-то запала в душу. Вот здесь он пишет, что есть, ну, такая вещь, которой должен научиться человек, потерявший близкого. Никогда не говорить об отношениях любви, которые у них были в прошедшем времени. Вот пишет он так: «Никогда не смей сказать, мы любили друг друга. Всегда говори, мы любим друг друга. Важно помнить слова Ветхого Завета: крепка, как смерть, любовь. Смерть не может вытравить любовь. Если мы признаем, что наша любовь принадлежит прошлому, это означает, что мы не верим в то, что жизнь усопшего не прекратилась». Ну вот еще тут очень интересное мне, знаете, тоже за, ну как сказать, это уже не, тут о покаянии такая есть беседа. И вот он рассказывает про пожилую женщину, которая к нему пришла и говорит, что ей уже было лет 80, вы, наверное, помните, да, этот момент, и она говорит, что ей приходят как бы такие образы из ее прошлой жизни, какие-то ситуации, люди, и вот, ну, мучают ее, что ли. И вот он ей дает такой прекрасный совет. Он говорит ей, что как бы спрашивает вот ее, говорит: «Мария Андреевна, тебе сейчас 80 лет, вот, а если почти 90, за 80, а если бы ты оказалась в том же положении, которое тебе сейчас вспоминается, когда тебе было 20, 30, 40, 50, ты бы поступила так, как поступила тогда?» И вот она ей предлагает такой способ, что ли, пересмотра своей жизни, да, вот, и посмотреть, и если точно вот знаешь, что в этой ситуации, как он пишет, если вы можете сказать всем своим существом и мыслью, и сердцем, и волей, и плотью своей, что вы так бы не поступили, что вы не хотите, что вы раскаиваетесь, то это от вас отойдет. Вот мне как-то очень этот эпизод, не знаю, запал. Так живо это объяснено.
Да, конечно. Эти эпизоды, которые Владыка рассказывает, им веришь, потому что они взяты непосредственно из жизни. И еще, помимо этого, он рассказывает те, которые можно рассматривать как притчи. В них смысл такой глубокий, что их можно повторять и повторять, и в самых разных ситуациях они будут возникать снова и снова. И вот это вот удивительное свойство его — жить, с одной стороны, настоящим моментом, а с другой стороны, жить полной жизнью. Оно просматривается на каждой странице. Интересно, если обратить внимание, что Владыка обращается к святым тоже в настоящем времени. Он не говорит о том, что там, ну вот, святой Иоанн Златоуст в свое время говорил. Его слова будут звучать так: святой Иоанн Златоуст говорит.
Говорит.
И да. Я помню, была такая встреча, когда пришли протестанты, и они начали спрашивать: а кто такие святые? Почему вот это вот все так важно? Почему вы иконы там вешаете и прочее? И Владыка ответил интересную мысль. Есть такой, он говорит, вот есть такой епископ русский, и я его очень почитаю с юности, зовут его Феофан. И он, я с ним довольно много написал, и я с ним постоянно беседую, я задаю ему вопросы, я там каким-то образом обращаюсь к нему.
Как задаете вопросы?
Да, нет, они ничего не спрашивают, они слушают так изумленно. Ну, вот какой-то епископ так странно. А потом, говорит, вы знаете, его канонизировали, и в наших отношениях ничего не изменилось. Он говорил о Феофане Затворнике.
Можно сказать, что у него как бы для него не было границы между вот этой жизнью и жизнью вечности. Да?
Я думаю, и сейчас нет.
Сейчас, да. Правильно, следуя тому, что вы сказали, нужно употребить настоящее время. Совершенно согласна с вами. Еще одна книга «Красота и уродство. Беседа об искусстве реальности». Ну вот вопрос, почему о красоте и уродстве вдруг?
Видите, какой широкий спектр, во-первых.
Да, вот я говорю.
Мы переходим от жизни вечной красоте и уродства, но какую-то связь между жизнью и красотой, конечно, можно обнаружить, если не знать, что в этих книгах. Они настолько разные, просто удивительно, что один человек их написал. Но это я немножко кривлю душой, потому что и стиль, и основное послание все равно то же самое. Единственное, что в книге «Красота и уродство» Владыка, пожалуй, в моей практике, я не знаю, может быть, найдутся еще какие-то беседы, но он впервые не скрывает свою эрудицию. Он приводит примеры из литературы, из изобразительного искусства, из современного искусства. И это просто удивительно, когда он все это успел не только увидеть, но и продумать. Название действительно привлекло нас, почему мы и захотели издать эту книгу. Мы сразу, так сказать, споткнулись о слово «уродство». Дело в том, что в коллекции, в огромной коллекции его бесед, еще многие из них не переведенные, обнаружился цикл бесед, которые Владыка проводил в университете Кента на ежегодных лекциях, посвященных памяти христианского поэта Томаса Элиота. И эти лекции проходили каждый день по одной и назывались «Смысл», следующая «Красота», еще раз «Красота» и последнее «Уродство».
Вот как-то действительно уродство, хочется, чтобы здесь не было в этой цепочке. Вот о красоте, о смысле. Почему вдруг?
Да, причем владыка, будучи великолепным оратором и оратором, который воспитывался в университете Сорбонны, всегда в конце произносил то, что люди должны были унести с собой. То есть он наверняка с какой-то интенцией сделал последнюю лекцию под названием «Уродство». Почему? Ну вот мне хочется, чтобы осталась некоторая тайна. Я просто выскажу такое, может быть, поверхностное мнение, но а дальше сами читатели уже посмотрят. Дело в том, что если посмотреть на современное искусство, то в значительной степени трудно найти вот что-то такое, на что можно было бы посмотреть и сказать: «А, как красиво!» Как правило, это все-таки то, что мы видим, это впечатляюще, передает смысл и зачастую уродливо. Но это все равно остается искусством. И мне кажется не случайным то, что владыка заканчивает на уродстве. Он говорит, это лекции, которые хоть и, ну, скажем так, богословские, пастырские, но все-таки они об искусстве, о той красоте, о воплощенной красоте, красоте, воплощенной в творчестве. И сейчас в современном мире мы видим такой феномен, что в искусстве присутствует много уродства. И владыка говорит о том, что уродство не противоположно красоте. Красоте противоположно безобразие. Без образа.
Уже хочется почитать, знаете. Уже как-то рассказывали, они открыли секреты. Хорошо, но знаете, я вот еще отмечу одну тут интересную очень мысль, которая тоже сквозь это, так сказать, повествование проходит, и тоже не буду все рассказывать, я просто вот так заинтригую, что он пишет о том, что древние авторы говорили, что вся жизнь — это такое художественное произведение, что каждый из нас художник, который может вот такими, как бы сказать, как художник пишет красками на холсте, он, каждый может вот своими поступками, своей жизнью, своими, ну, я не знаю, что кроме поступков, чувствами, там, молитвами, он может создать себя, как бы создать себя как такое произведение искусства, как такой Божий образ создать в себе. Вот. И очень интересно, он тоже об этом пишет и приводит вот здесь слова Ирине Леонского: «Слава Божия — это человек, выросший в полную меру своего величия». То есть как бы у нас, получается, есть такая задача в жизни — вырастить себя, да, вот из какого-то маленького. Как, знаете, бывает, сейчас продают такие горшочки с зернышками, и можно поставить их, поливать, и потом прорастить. Прорастет он, и что-то появится, я не знаю, смотря, что ты там купил, петрушку, сельдерей там или что-то. И вот так же получается, что такой у него взгляд на нашу жизнь, что мы должны себя как бы вырастить до какого-то, ну, не знаю, идеального, что ли, состояния, да?
Мне кажется, что одной из удивительных черт владыки является его инаковость, и эта инаковость в значительной степени определяется цельностью. Вот его взгляд настолько целен на то, как мы живем, как мы творим, как мы видим, что из этого действительно выносится даже из простого рассуждения о красоте, красоте в искусстве, выносится какая-то жизненная программа. Владыка, вот, например, очень образно говорит о том, что мы зачастую живем, как будто мы пишем черновик. И вот представьте себе, если художник, когда рисует картину, он думает: ну вот раз черновик, два черновика, когда-нибудь я там все-таки шедевр нарисую. Вот, если себе представить, если посмотреть честно свою жизнь, мы, собственно, так и поступаем, никак не дойдем до полотна.
Да, хорошие мысли накануне Рождества и Нового года. Замечательные, да. Вот прям, знаете, меня прям насторожило это, что черновик. Друзья, у нас в гостях сегодня президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Суржского Елена Садовникова. Мы вернемся через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Елена, я знаю, что вы много... Ну, может быть, не знаю, может, я не знаю, что много, но знаю, что вы ездите и представляете книги митрополита Антония. Вот видела недавно в Петербурге была презентация, но наверняка где-то еще были. Вот как сегодня люди вообще как бы реагируют на его книги? Что им важно? Как они откликаются или, может быть, не откликаются? Что происходит?
По опыту могу сказать, что слово «владыки» отзывается очень глубоко, и интересно, что самых разных людей и в самых разных ситуациях. Вот, кстати, о книге «Красота и уродство» совершенно разные люди из разных, друг с другом незнакомые, вдруг мне сказали, это преподаватели художественных школ и вузов. Они сказали, эту книгу обязательно надо включить в программу обучения студентов художественных вузов, потому что о красоте никто так глубоко и с этой точки не говорит. Этому студентов не учат. С другой стороны, когда мы попали в медицинскую аудиторию, и люди внимательно посмотрели его книги, его беседы, некоторые неизданные беседы, а те, которые еще только нужно издать, сказали, вы знаете, на этом можно строить медицинскую практику. Это необходимо студентам-медикам для того, чтобы они могли глубже входить в свою профессию и в чем-то менять или в чем-то углублять свое отношение и к медицине, и к пациентам. Это всегда удивительно, когда слышишь от профессионалов. Психологи даже оговорились, это было несознательно, это просто была простая оговорка, и кто-то с большой кафедры сказал «психологический митрополит». Может быть, это кажется немножечко странным, не делаем ли мы идола из митрополита Антония? Думаю, что нет. Дело в том, что человек с таким глубоким проникновением в предмет, с такой большой сосредоточенностью и, самое главное, со способностью сказать «не знаю», он становится убедительным, он становится важным в самых разных аудиториях и для самых разных людей. Ну и, конечно, для тех людей, которые находятся в кризисных ситуациях. В этом случае мудрое слово «владыки» и не только слово. Мне кажется, несправедливо говорить о владыке, как будто он был такой говорящая голова. Именно его жизнь, его опыт, его пастырское служение и неисчерпаемая любовь, которая изливается и из его сердца, когда он присутствовал, и с видеозаписи, и от его слов, она помогает, оживляет, направляет и дает надежду.
У вас как бы такая чисто книгоиздательская направленность фонда, или, может быть, есть еще какие-то направления деятельности, служения какое-то?
В основном фонд занимается собиранием архива митрополита Антония, переводом его текстов, курированием переводов текстов, ну и, конечно, распространением его наследия. Мы проводим конференции каждые 2 года, такие большие международные конференции 3-дневные. Между ними проводим семинары и стараемся понять слово «владыки», учиться его примеру и жить так, чтобы что-то такое воспринять. Фонд этот, в общем-то, небольшая организация структурная, которая занимается администрированием, а основной деятельностью в фонде занимаются волонтеры. У нас есть такое замечательное сообщество в интернете «Друзья фонда митрополита Антония Сурожского», которые, вот вы их, наверное, и видели на презентации, они делают фотовыставки, они рассказывают о своем опыте, делятся, помогают другим людям, и, в частности, вот у нас был, опять же, ну вот почему-то все сводится к книгоизданию, хотя мы и не издатели, а только договариваемся с изданиями. Но, наверное, поскольку слово «владыки» какое-то особенное, мы и хотим его распространять. И вот один из таких замечательных проектов – это бесплатные брошюры для людей, которые находятся в тяжелой ситуации, для людей, тяжело переживающих свой пожилой возраст, или для молодежи, которая которые бабушки, знаете, вот бывают, вводят в церковь до определенного возраста, а потом, когда они уже не могут привести, то эта молодежь уходит из церкви. Вот такую замечательную брошюру наши волонтеры, которые хотели поделиться, значит, передали.
Давайте попробуем, может, сможем.
Да.
Здравствуйте, слушаем вас.
Вот, здравствуйте, извините, это Дмитрий. Вот я хотел бы тоже немножко порассуждать. Но вот, знаете, есть у святого Кассиана Римлянина, что, ну, правильное духовное высказывание такое, которое так составлено, что без злой воли его нельзя понять превратно. Вот, извините, все-таки вот вы умиляетесь, когда говорится, что вот мы пишем черновики там, а не доходим до полотна. Вот я считаю, что это достаточно двусмысленно, потому что и черновик, может быть, на нем может отобразиться плащаница, да, и на полотне как бы может не удаться. Вообще, это очень много как бы разных, это можно в понимании.
Спасибо, спасибо. Ну, вот такой коварный вопрос, но это хорошо.
Ну, вы знаете, в данном случае это спор о терминах, что такое черновик. Если черновик – это какая-то небрежная запись, которую сделал кое-как, причем намеренно кое-как, потому что лень, то вряд ли на нем может отобразиться плащаница.
Да уж, точно. Да. Но, с другой стороны, мне, знаете, здесь услышалась тоже такая мысль, что, как сказать, мы не можем быть совершенными своими силами, да, и, может быть, как-то тоже относиться к себе, ну, то есть и черновик тоже может быть написан ведь с душой. Вот готовишься, когда, например, к какой-то передаче, к статье, ты стараешься в этот черновик вложить вот все самое главное, ну, направление мысли, какие-то цитаты интересные. Но это, конечно, не статья, которая вот прям вся блестящая, да, вот такая без сучка задоринки. То есть вот что-то там тоже для меня прозвучало в этой мысли, знаете, что, ну...
Я думаю, что это действительно спор о терминах. Черновик или записки, заметки. Mm-hmm. То, что готовишься, собираешь со мнения, несколько мнений. Это тоже может быть черновик, который нужно прожить, продумать. Но не тот черновик, который имел Владыка в виду. Это не записки, не заметки, не собранный материал. Это именно кое-как.
Mm-hmm.
Без уважения к Божьему времени, без уважения к себе. Вот интересно, что Владыка был чрезвычайно пунктуальный даже до того состояния, когда немножечко бравировал. Он, например, во многих беседах можно было в конце обнаружить такую фразу. «Простите, пожалуйста, я вас задержал на 27 секунд». Или, например, «У меня еще есть 43 секунды, я успею сделать заключение».
Замечательно. Елена, я еще раз, наверное, напомню наши телефоны. Вдруг у кого-то есть какой-то последний яркий вопрос. Друзья, у нас в гостях сегодня президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Суровского, Елена Садовникова. И через минутку можно задать свой вопрос. Последний, потому что передача уже заканчивается.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира. 8 800 333 1706. А также на сайте radioteos.ru.
Итак, это «Книжный клуб», и мы говорим сегодня о наследии митрополита Антония Сурожского, о его книгах, которые вышли, вот, ну, в данном случае у нас те книги, которые вышли в издательстве «Никея», но книг также много. И, Елена, вот та стопочка брошюр замечательных перед вами, которая лежит, ну, вы немножко сказали, но, может быть, просто где, во-первых, например, можно их найти? Ну, книги, понятно, где можно найти, в магазинах. На сайте «Никея» там. А вот, например, вот эти брошюры, по-моему, тоже очень интересно.
Брошюры, я просто не могу удержаться, чтобы о них не рассказать. Они появляются каким-то чудом. Эти брошюры издает сам фонд, и если говорить о том, где их получить, нужно обращаться непосредственно в фонд. У нас в Фейсбуке есть страница «Друзья фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского», и туда лучше всего обращаться за ними. А появились эти брошюры таким образом. Вот первая брошюра, мы обнаружили, что Владыка однажды выступил в Христианском совете по вопросам старения на английском языке. И выступил настолько блестяще, блестяще, что последние 26 лет, вот уже 9 изданий, его беседа издается на английском языке для английских старушек.
И вы решили не отставать.
Да. Мы подумали, что если английские старушки, английские старички уже 10 изданий 26 лет расхватывают эту брошюру, то нам тоже может это пригодиться. И действительно, вот это вот было наше начинание. Нашлась спонсор, который оплачивает. Это бесплатные брошюры. Удивительным образом в нашем, так сказать, вот, в общем, очень трудной ситуации, в нашем экономическом положении, тем не менее, находятся волонтеры, которые переводят тексты.
То есть это волонтерский труд?
Это все волонтерский труд.
Потрясающе.
Переводят тексты об утрате близких, как помочь человеку, который утратил близкого. Переводят тексты на такую сложную тему, как дети и смерть. Ведь ребенок с самого раннего возраста задает вопросы, что ему ответить. Если замолчать, если просто испугаться, ребенку может перейти это состояние и на всю жизнь отравить ему вот это положение. Такая брошюра с говорящим названием «У постели больного» или просто «О понятии смерти и умирания, ты никогда не умрешь». Эти брошюры все сделаны и оформлены вот таким замечательным образом, волонтерским трудом, и они распространяются через фонд.
А я как-то, ну, краем уха только это, так сказать, пропустила. Вот вы сказали, что волонтеры занимаются не только книгоизданием. А чем они еще занимаются?
Они готовят конференции, они готовят фотовыставки, создают видеофрагменты, видеоклипы, вывешивают их в интернет, их можно будет посмотреть. Они рассказывают о каких-то, устраивают клубы обсуждения. Ну, вот это вот в основном такие вещи.
А вот эти конференции, они проходят в Москве? Или
да, они проходят в Москве, в Доме русского зарубежья. Ежегодно в Англии проходят конференции, которые проводятся английским фондом. А вот в Москве каждые 2 года в Доме русского зарубежья. Следующее будет в 2007 году, 22-го...
В 2017
году, 22-24 сентября в Доме русского зарубежья.
А между конференциями, вы сказали, семинары. Это что
проходят
такое?
Семинары. Опять же, Дом русского зарубежья любезно нам предоставляет помещение. На семинары приглашаются все желающие, и мы обсуждаем самые разные темы. Вот, кстати, и красоту, и уродство, и жизнь, и вечность.
Замечательно. Ну вот тогда держите нас, пожалуйста, в курсе, потому что мы тоже в книжном клубе стараемся объявлять о каких-то событиях, куда можно пойти в Москве на какую-то презентацию, на какой-то вот семинар. И я тоже еще в завершении передачи скажу, что вот появилась у нас надежда, что Елена к нам время от времени будет приходить с создателями.
Спасибо.
Книг, да. И мы будем ждать вот уже таких каких-то более конкретных передач на тему той или иной книги. Ну вот в частности «Красота и уродство», например. И секрет может нам раскрыть.
Мы будем очень рады, потому что все это делается, так сказать, переполнение радостью того, что мы сами нашли, и очень хочется поделиться.
Хорошо. Ну, я тогда хочу вас еще раз поблагодарить и пожелать вам успехов вот и в вашем деле, в вашем служении таком очень важном. И, друзья, вам могу только еще вот напомнить еще раз, что у нас сегодня в гостях была президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского Елена Садовникова. И мы представляли книги, которые фонд издал совместно с издательством «Никея». И также вот брошюры, которые фонд непосредственно издает при помощи волонтеров с их помощью. Спасибо большое за такое
спасибо
интересное.
Спасибо вам. Беседу, очень интересно было.
И спасибо всем, кто нас слушал, кто звонил, и тем, кто даже не дозвонился. И будем тогда ждать вас с новыми книгами.
Спасибо.
До свидания.